Записки Асса. С вами Анатолий Акамиров.
Ой, не мучь меня, народ, ой, не спрашивай. Вот стою я перед вами, словно голенькой. Я с Нинулькой гулял с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновый, и в палац с ней ходил в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границею. А вернулась ей привет анонимочка, под снимок на нем я, Даниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки, и ни вещичка я, нет, ни записочки. Нет, как нет, ну прям нет, как нет. Я к ней в ЦСПС в ноги падаю, говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стала черная. Я на слез на твои ноль внимания. Это мне Лазарь не бой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она, дрожит, голос слабенький. Ах, луюш тут, как тут, каплют капельки. И Тамарк Шестопалова, Аньк Дергана, еще тот референт, что из органов. Тут, как тут, но прям тут, как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание, а дело было, как сейчас, помню, Перева. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу, в нам шарфики, а как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос — свободу Африки. А потом уж про меня в части разные. Но как прокану все в букет за сардельками, да я и сам бы взял кило, плох денег. А как вызвали меня, я с ней от робости, а из зала мне товара все подробности. Все как есть, но прям все как есть. Ой, не мучь меня, народ, ой, не спрашивай. Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с племянницей гулял, с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я и забрал, да испытывал. И бумажку, что я псих им зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем, залепили строгача с занесением. Ой-ой-ой, ну прям ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее, встал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова, как вышла, стала синяя. Села в Волгу без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я и тете Паше говорю, мол, бунду венчана. Она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот тена, ну прям вот тена. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка, как увидел меня, вся стала белая. И стоим мы у стола с нею рядышком, и с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строхача, ну и ладушки. Помиритесь вы теперь, по-хорошему. Ты пошли мы с ней вдвоем, как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую. За советскую семью образцовую. Вот и все.
Ну что ж, это песня своеобразный, я бы сказал, знаковый признак конца 60-х годов в Советском Союзе. Во-первых, она вся разошлась на поговорке. Гальчик прекрасно знал. Он же говорил мне лично, мы дружили очень, что песня, в общем, уже не моя. Она пошла по рукам, ее цитируют, ее поют. Я как автор где-то в тени. Это хорошо, это есть признак того, что песня, конечно, получилась. Она действительно получилась. Ведь все, что в ней сказано, каждое слово, это не просто трафарет, это не просто штамп, это вернейший признак полного извращения и полного уродства нашей тогдашней жизни. Да и как у Гальча и получилось, и на сегодня же кое-что перекидывается. Я гражданок Парамонов вижу и сегодня. Ну, райкомов нет, и нет подъезда БЦСПС, ситуация может не повториться. Но некоторые наши начальственные дамы, не буду называть их, они сами себя назовут, очень и очень мне напоминают то, что происходит между героем песни, так хорошо пародирует Гальч, и гражданкой Парамонова. Все осталось. Если не в Москве пока, то в Ленинграде это очень и очень явственно. Я упомянул Ленинград, то есть Санкт-Петербург, и вот песня Галича о даме, которая принесла Петербургу всемирную и какую-то удивительно высокую духовную славу. Вы поймете по содержанию песни, кому она посвящена, да? А теперь давайте ее слушать.
В той злой тишине, в той неверной, синий разведенных мостов, ходила она по шпалерной, моталась она у крестов. Ей в тягость, да нет, ей не в тягость, привычно, как росчерк пера. Вот если бы только не август, не чертова-то пора. Когда-то ты помнишь, когда-то такой же был август, когда над черной водой Кронштадта стрельнула, как птица, беда. И разве не в августе снова еще не отмеренный год осудит мычанием слова последнюю совесть в расход? Но это потом, а покуда, которую ночь над Невой, уже не надеясь на чудо, а только бы знать, что живой. И в сумерки вписано четко, как вписано в нашу судьбу, по-царски небрежная челка, прилипшая к мокрому лбу. О, шелест пимских сосен, награда за труды, но вновь приходит осень, пора твоей беды. И августы как будто все то же, как тогда, и врет мордастый Будда, что горе не беда. Но бьется, бьется челка колечками на лбу, уходит в ночь девчонка пытать твою судьбу. По улице бесцветной под окрик патрулей идет она бессмертной походкою твоей. На праздник, на плаху идет она, как ты, по пряжке через Прагу искать свои кресты. И пусть судачат глупые соседи. Пусть кто-то обругает не со зла, она домой вернется на рассвете. И никому ни слова, где была, но с мокрых пальцев облизнет чернила и скажет, примостившись в уголке, прости. Но мне бумаги не хватило. Я на твоем пишу черновике.
Песня, естественно, как вы поняли, посвящена Анне Ахматовой, трагическому периоду ее жизни. В общем, других периодов жизни Ахматовой я не знал. Хотя Бог принес мне счастье. Я был немного знаком с Анной Андреевной. Не в этот период. Значительно более поздний, когда она уже стабильно жила в Москве, в квартире Виктора Аждова. Вот там я познакомился с ней. И мы не так давно с протоиереем Михаилом Аждовым вспоминали Анну Андреевну здесь. Это страшный период. Арест Льва Гумилева, ее сына, а до этого расстрел его отца Николая Гумилева, было много раньше. Сколько можно было, выражаясь гнусным современным языком, одну высокоталантливую женщину грузить? Кажется, бесконечно. И при этом возникала величайшая поэзия. И вот те римские премии, которые упоминает автор, они тоже были. Но все это было ни к чему, это было запоздалое признание того, какую роль сыграла Ахматова в русской и мировой литературе. На Нобеля она не потянула, хотели ей дать на выступление. Однако, вот это четкое, гладко выстроенное, абсолютно осознанное продолжение пушкинской линии в нашем национальном стихосложении, оно проглядывает повсюду, даже в этой отчаянной песне. И поскольку мне не хочется расставаться с ахматовской темой, как никогда не хочется расставаться с ахматовской поэзией, с ее образом, который во многом для меня является просто примером. Его несгибаемого мужества царственной женщины. Она именно не жила, а царствовала. Я несколько раз повторю то, что я сейчас сказал. Но это было именно так. В этой жуткой беде, в которую она попала, она была королевой. А остальные были какие-то провинившиеся вассалами, не очень значительные, на которых она иногда обращала внимание. Она царствовала. Поэтому я хочу, чтобы еще прозвучали стихи Александра Галича, посвященные Ахматовой.
Ей страшно. И душно, и хочется лечь. Ей с каждой секундой ясней, что это не совесть, а русская речь сегодня глумится над ней. И все-таки надо писать эпилог, хоть ломит от боли висок, хоть каждая строчка и слово, и слог скрипят на зубах, как песок. Скрипели слова, как песок на зубах, и вдруг расплывались в пятно, белели слова, как предсмертных рубах, белеет во мгле полотно. По белому снегу вели на расстрел над берегом белой реки, и сын ее вслед уходившим смотрел и ждал этой самой строки. Торчала строка, как сухое жневье, шуршала опавшей листвой. Но ангел стоял за плечом у нее и скорбно кивал головой.
Замечательные стихи. Высокая поэзия. Как-то мы при жизни недооценили Галича как поэта. Скольким людям, рифмоплетам, я говорю, совершенно не стыдясь, мы присвоили звание венценосцев, а вот такую поэзию мы до сих пор забываем. Мы забываем, что это есть та великая русская классика, что не только нельзя не считаться, но которая принадлежит будущее. Вот когда это будущее наступит, оно, вернее, уже и есть, но оно наступит во всем своем торжестве, вот тогда, извините, нам будет стыдно. Теперь я хочу свои нравоучения, свои, так сказать, слезы, пролитые по поводу невинных жертв, заменить на нечто более легкое. на вальс, посвященный прекрасной даме. Это Александр Аркадьевич умел Гали сделать. Дама, это был существенный проект его жизни. Они его любили, он их любил. И вот песня, которая вполне объясняет его, так сказать, такое паркетное шаркунство, я вот так сказал.
Значит, такая очень старая песня, называется «Вальс, посвященный прекрасной даме». Как мне странно, что ты жена, как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Не считайте себя виноватыми, не ищите себе наказания, не смотрите на нас вороватыми, перепуганными глазами, будто призваны вы, будто позваны, нашу муку терпеньем мелите. Ничего, что родились поздно вы все знаете, все умеете. Как мне странно, что ты жена, как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Никаких вы не знали фортелей, вы не плыли бутырскими окнами у проклятых ворот в Лефортове. Вы не зябли ночами мокрыми, но ветрами подует грозными. Босиком вы беду измерите. Ничего, что родились поздно вы все знаете, все умеете. Как мне странно, что ты жена, как мне странно, что ты жива. А я-то думал, что просто ты мной воображена. Не дарила нас время сладостью, раздавала горстями горькость. Но великою вашей слабостью вы спасли нам не жизнь, а гордость. Вам в столице не будет воздано, и пройдем мы по веку розно. Ничего, что родились поздно вы. Воевать никогда не поздно. Как мне страшно, что ты жена. Как мне страшно, что ты жива. В Ярославле на пересыл ты была воображена.
В женских романсах Галича это очень важная песня. Если хотите, это манифест, чисто личный манифест. Он никому не обращен конкретно, но можете себе представить его отношение к женщине, его отношение к своим бракам, их было много. Его отношение к последней жене, об этом я сейчас скажу, может, будет специальная песня по этому поводу. А вот некоторые люди, я недавно слышал такое мнение, сказали, вот Галич там, у него все политично, у него все остроумно, у него все уничтожающе. Он так тонко обрисовал и точно советскую действительность, что вроде бы для лирики не осталось и места. А вот, послушай, это же самая настоящая, великая лирика, самая настоящая. Мы слушаем женские романсы Александра Галича. Я понимаю, что они, так сказать, звучат в таком контексте несколько странно. Ну, что же вы хотите? Автор был весьма политизирован. Кроме того, он рассматривал все в контексте своих очень нелегких дум о современном ему бытии и сознании. И то, что мы услышим сейчас, это даже не контекст. Я бы сказал, что это отчаянный вопль. Это лагерная песня. О лагере особом. Лагере для детей, родственников, жен, в общем, врагов народа. И вот эта генеральская дочь, это штучка посильнее Фауста Гёте, как говорил один из тех, кто устроил нашу сцене веселую жизнь, эти портреты таскают до сих пор. Не думай о том, кому они посвящены, эти портреты. Не думай о том, какому человеку посвящены эти портреты. И в какую беду с колоссальными последствиями он втроил нашу страну. Последствия ощущает. Об авторе не думает. Генеральская дочь.
Поселилась я и в печь уголек, накрошил огурцов до мясца, а он явился, ноги вынул и лег у мадаму его месяца. Он рад там, сучок, он и рад, скушал водочки и в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде тот обводный канал. А там маменька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнюю, да им дали обоим высшую. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года. Дал 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу? Своего-то нет. Караганда. А он сучок из голевых шоферов, он барыга и колымщик и жмот. Он на Торговской дает, будь здоров, где за рубь, а где какую прижмет. Подвозил он меня раз в гастроном, даже слова не сказал, как полез. Я бы в крик, да на стекле ветровом он картиночку приклеил, подлец, а на картиночке площадь садика, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выйти пойду. Ой, Караганда, ты Караганда, ты мать-мачка для кого когда, а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда. А он проснулся, закурил беломор, взял пинжак, где у него кошелек, и прошлепал босиком в коридор. А вернулся я обратно, залег. Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок. А ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок. Ай, спишь, проспись, ты мое золотце. А слезы? Что же от слез? Хлеб не солится. А что мадам его крутит мордою? Мне плевать на то, я не гордая. Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так на кой годна? Хлеб насущный наш, дай нам, Боже, вместь. А что в России есть, так кто не хуже здесь? Караганда. Да. Тот сон не идет, был да вышел весь. А завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть. Говорили, что ленинградскую. Я себе возьму и людям раздам. Надо ж к праздникам подзаправиться. А пяток сельдей я пошлю мадам. Пусть покушать позабавится. Ах, пусть покушает она, дура жалкая, пусть не думает она, что я жадная. Это знать с лучка глазам колется, голова на низ, что это клонится. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года,
а на картиночке площадь садика, а перед ней камень, гора.
Слушаем мы «Горькие откровения» Александра Аркадьевича Галича. Конечно, в них есть очень много личного. Подсмотрим, так сказать, им воочию. И тем не менее, если хотите, я перефразирую чужие слова по другому самому высокому поводу. Это энциклопедия тогдашней и во многом сегодняшней. Советской жизни, советской. Давайте не стесняться. Другой мы пока не научились жить. Мы живем в советской жизни. Признайтесь, ну, хотя бы сами себе. Затем я прошу вас прощения за испорченное настроение. Прощаюсь с вами. Я постараюсь быть повеселее. А пока что имею, то и даю. Мне самому очень горько.
Кивал с эстрадой трубач, сипел трубой, как в насморке. Он и назвал ее трепач принцессой с Нижней Масловки. Он подтянул трепач штаны и выдал румбу с перчиком. А ей принцесса хоть бахны едва качнула плечиком. Мол, только пальцем поманил, слетят за сотни соколов. И села, и прочла меню, и выбрала бефстроганов. И все пухи пролетали, все тунеядцы и жульё, как на комет в планетарий, глядели суки на неё. Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра, румба, та-да-ра-да-ра-да-ра. Бабьё вокруг, издавши стон, пошло махать платочками. Она ж как леди Хамильтон пила ситро глоточками. Бабьё вокруг сплошной собес, воздев как пики вилочки, рубают водку под супец, шампанское под килечки. И сталь коронок заголя расправой бредят скорою. Ах, эту дочку в короля шарахнуть бы авророю. И все бухи пролетали, смели бузейные сердца, готовы к праведной баталии и к штурму зимнего дворца. Румба, та-да-ра-да-ра-да-ра-да, румба, та-да-ра-да-ра-да-ра. Душнее в зале, как в метро, от пергидрольных локонов. Принцесса выпила ситро и съела свой бефстроганов. И вновь таращится бабьё на стать её картинною. На узком вальце у неё кольцо за два с полтины. А время подлое течёт, и зал, пройдя как пасеку, шестёрка ей приносит счёт, и всё, и крышка празднику. А между тем пила и кушала, вложить всю душу в сей процесс. Благополучнейшая шушара, не признающая принцесса. Румба, да-да-ра-да-ра-да-ра-да, румба, да-да-ра-да-ра-да. Держись, прошу тебя, держись, крепись и чисти перышки. Какая жизнь, плохая жизнь у современной Золушки. Не ждет на улице ее с каретой фея крестная. Жует бабье, сопит бабье, придумывает грозная. А ей не царство на веку, посулы да по басенке. А там вались по холодку принцесса с Нижней Масловки. И вот она идет меж столика в своем костюмчике джерси. Ах, ей далеко до сокольников, ах, ей не хватит на такси.